Издательство АСТ представляет. Федор Глинка, Надежда Дурова, Денис Давыдов, Алексей Ермолов. Письма русского офицера. Воспоминания о войне 1812 года. Федор Николаевич Глинка. Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции с подробным описанием Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1814 год. Печатается с сокращениями. Предуведомление. В 1817 году, когда мне довелось быть председателем известного в то время литературного общества и в чине полковника гвардии, членом общества военных людей и редактором военного журнала, посетили меня в один вечер в квартире моей в доме гвардейского штаба Жуковский, Батюшков, Гнедич и Крылов. Василий Андреевич Жуковский первый завел разговор о моих письмах русского офицера, заслуживших тогда особенное внимание всех слоев общества. «Ваших писем, — говорил Жуковский, — нет возможности достать в лавках, все де разошлись. При таком требовании публики необходимое новое издание. Тут, кстати, вы можете пересмотреть, дополнить, а иное, что схвачено в торопях на походе, и совсем, пожалуй, переписать. Теперь ведь уже уяснилось многое, что прежде казалось загадочным и темным». Гнедич и Батюшков более или менее разделяли мнение Жуковского, и разговор продолжался. Крылов молчал и вслушивался, а, наконец, заговорил. «Нет, — сказал он, — не изменяйте ничего. Как что есть, так тому и быть. Не позволяйте себе ни притачиваний нового к старому, ни подделок, ни вставок. Всякая вставка, как бы хитро вы ее ни спрятали, будет выглядеть новую заплатою на старом кафтане. Оставьте нетронутым все, что написалось у вас, где случилось, как пришлось. Оставьте в покое ваши походные строки, вылившиеся у бивачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных биваков. Представьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, чего вы, как фронтовой офицер, не могли ни знать, ни ведать. И поверьте, что позднейшим читателям и любопытно, и приятно будет найти у вас не сухое официальное изложение, а именно более или менее удачный отпечаток того, что и как виделось, мыслилось и чувствовалось в тот преснопамятный 12-й год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и с умилительным самоотвержением готова была на всякое пожертвование. Описание Отечественной войны 1812 года до изгнания неприятеля из России и переход за границу в 1813 году. Мая 10-го, 1812 год. Село Сутоки. Природа в полном цвете. Зеленеющие поля обещают самую богатую жатву. Все наслаждается жизнью. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Оно не смеет развернуться, подобно листьям и цветам. Непонятное чувство, похожее на то, которое смущает нас перед сильную грозою, сжимает его. Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает. Но, может быть, это мечты? Недаром, говорят простолюдины, прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда. Недаром горели города, села, леса, и во многих местах земля выгорала. Не к добру это все. Быть в великой войне. Эти добрые люди имеют свои замечания. В самом деле мы живем в чудесном веке. Природа и люди испытывают превратности необычайные. Теперь в ведомостях только и пишут о страшных наводнениях, о трясении земли в разных странах, о дивных явлениях на небе. Мы читаем в степенных книгах, что перед великим нашествием татар на Россию солнце и луна изменяли вид свой, и небо чудесными знамениями как бы предуведомляло землю о грядущем горе. К чему сам государь, оставя удовольствие столицы, поспешил туда разделять труды воинской жизни. К чему, как не к войне? Но война эта должна быть необыкновенна, ужасна. Наполеон, разгромив большую часть Европы, стоит, как туча, и хмурится над Неманом. Он подобен бурной реке, надменной тысячью поглощенных источников. Грудь русская есть плотина, удерживающая стремление. Прорвется, и наводнение будет неслыханно. О, друг мой, уже ли бедствия нашествий повторятся в дни наши? Уже ли покорение? Нет, русские не выдадут земли своей. Если не достанет воинов, то всяк из нас будет одной рукой водить саху, а другой сражаться за Отечество. 16 июля 1812 года. Смоленск. Сейчас приехал я в Смоленск. Какое смятение распространилось в народе. Получили известие, что неприятель уже близ Орши. В самом деле, все корпуса, армию нашу составляющие, проходя различными путями к одной цели, соединились в чрезвычайно укрепленном лагере близ Дриссия и ожидали неприятеля. Полагали, что он непременно пойдет на то место, чтобы купить себе вход в древние пределы России ценой сражения с нашими войсками. Ибо как отважиться завоевывать государство, не разбив его войск? Но дерзкий Наполеон, надеясь на неисчислимое воинство свое, ломится прямо в грудь Отечества нашего. Народ у нас не привык слышать о приближении неприятеля. Умы и души в страшном волнении. Уже потянулись длинные обозы, всякий разведывает, где безопаснее. Никто не хочет достаться в руки неприятелю. Кажется, в России, равно как и в Испании, будет он покорять только землю, а не людей. 17 июля. Смоленск. «Мой друг! Настают времена Минина и Пожарского. Везде гремит оружие, везде движутся люди. Дух народный после 200-летнего сна пробуждается, чуя угрозу военную. Губернский предводитель наш, майор Лесли, от лица всего дворянства и спрашивал у государя позволения вооружить 20 тысяч ратников на собственный кошт владельцев. Государь с признательностью принял важную жертву сию. Находящиеся здесь войска и многочисленная артиллерия были обозреваемы самим государем. К ним по высочайшему повелению должны были немедленно присоединиться идущие из Дорогобужа и других депо рекрутские батальоны. Уже передовой отряд под начальством храброго генерала Оленина выступил к Красному. Старый генерал Лесли, поспешно вооружив 4 сынов своих и несколько десятков ратников, послал их присоединиться к тому же отряду, чтобы быть впереди. Вчера принят его императорским величеством из отставки в службу генерал-майор Пассек и получил начальство над частью здешних войск. Земское ополчение усердием дворян и содействием здешнего гражданского губернатора барона Аша со всевозможной скоростью образуется. Смоленск принимает вид военного города. Беспрестанно звенят колокольчики, скачут курьеры, провозят пленных или шпионов. Несколько польских губерний подняли знамя бунта. Недаром они твердили пословицу «слышит птичка весну». О, заблуждение! Они думают воскреснуть среди всеобщего разрушения. Обстоятельства становятся бурны. 18 июля 1812 год. Село Сутоки. Наконец, поля наши, покрытые обильнейшей жатвой, должны будут вскоре сделаться полями сражений. Но счастливы они, что послужат местом соединения обеих армий и приобретут, быть может, в потомстве славу полтавских. Ибо первая западная армия под начальством Барклая де Толли, а вторая — князя Багратиона, после неисчислимых препятствий со стороны неприятеля соединились, наконец, у Смоленска. Генерал Платов прибыл сюда же с 15 тысячами донского войска. Армия наша немногочисленна, но войска никогда не бывали в таком устройстве, и полки никогда не имели таких прекрасных людей. Войска получают наилучшее продовольствие, дворяне жертвуют всем. Со всех сторон везут печеный хлеб, гонят скот и доставляют все нужное добрым нашим солдатам, которые горят желанием сразиться у стен смоленских. Некоторые из них изъявляют желание это самым простым, но, конечно, из глубины сердца исходящим выражением. «Мы уже видим седые бороды отцов наших», — говорят они. «Отдадим ли их на поругание? Время сражаться». 19 июля. Там же. «Я имел удовольствие обнять брата моего Григория, служащего в Либавском пехотном полку. Общество офицеров в этом полку прекрасное, солдаты отменно хороши. Объехав несколько полков, я везде находил офицеров, которые принимали меня как истинные друзья, как ближайшие родные. Кто же такие эти прекрасные люди?» — спросишь ты. «Общие наши товарищи, кадеты. О, как полезно общественное воспитание! Никакие уставы, никакие условия обществ не могут произвести таких твердых связей между людьми, как свычка ранних лет. Совоспитанники по сердцу и душе встречаются везде с непритворным сердечным удовольствием. Многие из товарищей наших уже полковниками и в крестах, но обхождение их со мной точно такое же, какое было за 10 перед этим лет, несмотря на то, что я только бедный поручик. Как сладко напоминать то время, когда между богатыми и бедными, между детьми знатных отцов и простых дворян не было никакой разницы, когда пища, науки и резвости были общими, когда, не имея понятия о жизни и свете, мы так сладостно мечтали о том и другом. Помнишь, как, повторяя бессмертные слова Екатерины, что корпус кадетский есть рассадник великих людей, мы любили воображать себе, что все до одного будем полезны Отечеству. Но сколько из юных растений этого рассадника, поверженные в буре случаев, утратили способности свои от бездействия, сделались бесполезными от несправедливости людей или увяли от бедности, или в тени неизвестности, лишенные спасительных лучей, ободрения. Вчера армии двинулись от Смоленска вниз по течению Днепра, к окрестностям озера Катани. Авангард пошел к Рудне, оттуда ожидают неприятеля, который теперь толпится на пространстве между Двиной и Днепром. Это наступательное движение войск наших много обрадовало народ. Всякий стал дышать свободнее. «Дай Бог нашим вперед! Помоги Бог оттолкнуть дерзких от древних рубежей наших!» Однако, идя вперед, кажется, не забывают о способах, обеспечивающих и отступление. На этих днях военное начальство требовало у гражданского губернатора надежного и деятельного дворянина для особенных важных препоручений. Зная из многих опытов усердие и деятельность брата моего Ивана, губернатор представил начальству его. Тотчас поручено было ему со всевозможной скоростью, без лишней огласки, устроить сколько можно более переправ на Днепре у Соловьева, что на большой московской дороге. Мосты спеют с удивительной поспешностью. Работают день и ночь. Великие толпы народа, бегущие из разных занятых неприятелем губерний, переправляются беспрестанно. Но неужели и войска пойдут через них? Ужели и Смоленск сдадут? Солдаты будут драться ужасно, поселяне готовы сделать то же. Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании. «Повели, государь! Все до одного идем! Дух пробуждается, души готовы. Народ просит воли, чтобы не потерять вольности. Но война народная слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки. До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей сбираться, вооружаться и действовать где, как и кому можно. Дозволят, и мы, поселяне, готовы в подкрепу воинам. Знаем места, можем вредить, засядем в лесах, будем держаться и удерживать. Станем сражаться и отражать. Августа 4-го дня. Село Сутоки, в 2 часа, за полдень. В сии минуты, как я пишу к тебе дрожащей рукой, решается судьба Смоленска. Неприятель, сосредоточив где-то великие силы, ворвался вчера в Красное. И между тем, как наши смотрели на Рудню, он полетел к Смоленску, чтобы овладеть им внезапно. Дивизия Неверовского принесла сегодня французов на плечах, а храбрый генерал Раевский встретил их с горстью войск и не впустил в город. Сегодня все обыватели высланы, батареи расставлены. Неприятель с 200 тысяч наступает на Смоленск, защищаемый 150 тысячами наших. Покровская гора еще в наших руках. Теперь сражение горит под самыми стенами. Когда получишь эти строки, то знай, что чей-нибудь жребий уже решился. Или отбит Наполеон, или дверь в Россию отперта. Я сейчас иду помолиться в последний раз на гробах родителей и еду к старшему брату Василию. От него видно сражение. Прощай! Августа 8-го. Село Цуриково. Я видел ужаснейшую картину. Я был свидетелем гибели Смоленска. Погубление Лиссабона не могло быть ужаснее. 4-го числа неприятель устремился к Смоленску и встречен под стенами его горстью неустрашимых россиян. 5-го числа, с ранней зари до позднего вечера, 12 часов продолжалось сражение перед стенами, на стенах и за стенами Смоленска. Русские не уступали ни на шаг места, дрались как львы. Французы, или лучше сказать поляки, в бешеном исступлении лезли на стены, ломились в ворота, бросались на валы и в бесчисленных рядах теснились около города по ту сторону Днепра. Наконец, утомленный противоборством наших, Наполеон приказал сжечь город, которого никак не мог взять грудью. Злодеи тотчас исполнили приказ изверга. Тучи бомб, гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. И дома, церкви и башни обнялись пламенем, и все, что может гореть, запылало. Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск лопающихся бомб, гром пушек, кипящая оружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жены детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми к небу руками. Вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь. Одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными. В глубокие сумерки вынесли из города икону Смоленской Божьей Матери. Унылый звон колоколов, сливаясь с треском распадающихся зданий и громом сражений, сопровождал печальное шествие это. Блеск пожаров освещал его. Между тем черно-багровое облако дыма засело над городом, и ночь присоединила темноту к мраку и ужас к ужасу. Смятение людей было так велико, что многие выбегали полунагими, и матери теряли детей своих. Казаки вывозили на седлах младенцев из мест, где свирепствовал ад. Наполеон отдал приказ, чтобы Смоленск взят был непременно 5-го числа. Однако же русские отстояли его грудью, и 5-го числа город не был взят. Но 6-го рано, о превратность судьбы! То, что удерживали с таким усилием, отдали добровольно. Главнокомандующий имел на то причины. Теперь Смоленск есть огромная груда пепла, окрестности его — суть окрестности Везувия после извержения. Наши поспешно отступают к Дорогобужу, но сейчас, то есть 8-го числа к вечеру, приостановились недалеко от Бредихи. 3-го дня дрались, вчера дрались, сегодня дерутся и завтра будут драться. Злодеи берут одним многолюдством. «Вооружайтесь все! Вооружайся вся, кто только может! гласит, наконец, главнокомандующий в последней прокламации своей.